Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Нам вновь выпало счастье. Мы изучаем Тору. Это не само собой разумеется. И с нами, как и каждую неделю, Рав Лайтман. Как ваш дела, Рав?
Слава Богу, как обычно.
Я думал, может быть, будете мне обучать русского вместо каббалы. Мне не кажется, что я что-то пойму.
Невозможно передать каббалу ни на каком ином языке.
Только на иврите?
Да. Это слова и буквы, и формы букв, и их сочетания. Невозможно передать всю эту информацию, особенно в науке каббала.
Это только на иврите?
Да. Буква — это символ, это знак. Ты каждой буквы определяешь определенную духовную сущность. Духовная сила, которая проходит через эту форму и воздействует на этот мир, поэтому свыше есть голова, рожь, то есть высшая система, откуда нисходит свет, и он проходит, как, видишь, здесь декорации всякие, такие отверстия, через которые проходит свет. И свет также через такие щели, через такие буквы проходит вниз и достигает нас. И вот этой формой, через которую он проходит, он влияет на наш мир. И здесь производит разные действия.
Высший свет выражается в нас, в нашей реальности, через буквы.
Да, через буквы.
А латинские или кириллические буквы?
Нет. Нет, поэтому нет выбора. Необходимо изучать алфавит, их внутреннюю форму, их сочетание и так далее.
Я привык изучать Тору, как вы обратили внимание из наших бесед. Я люблю изучать психологию каждого образа. А вы, уважаемый Рав, предлагаете совершенно иную методику. Это тяжело мне.
Почему?
Потому что это, мне кажется, очень техничным. Мне нечем здесь отождествиться в моих занятиях.
Все эти образы — это ты.
Все внутри меня. Чтобы я не читал все буквы, которые я читаю в Торе, все это внутри меня.
Каждый из нас, он в сущности является творением отдельным, и нужно уподобиться и достичь Творца, поэтому называется Адам. Человек Доме, подобный Творцу, подобный Высшему. И поэтому все эти персонажи, о которых мы читаем в Торе, это наши внутренние силы.
Все находятся внутри наших душ.
Да, фараон — это наш общий эгоизм, Аман — это еще дополнительная часть к фараону, еще худшая, и 12 сыновей, и так далее.
Давайте приступим к этому. Мы зачем главу Микец. И было к концу 2 лет, фараону снилось. Иосиф сидит в тюрьме, он забыт, никто о нем не вспоминает. И проходит 2 года. 2 года, когда Иосиф разгадал сны главного виночерпия и главного пекаря. Пекаря казнят, а виночерпия помиловали.
Он уже не маленький, ему около 30 лет, Иосифу.
И проходит 2 года, и фараон видит сон.
Снова сон, как у Иосифа был сон, сейчас у фараона сон.
Что, почему все время сны здесь упоминаются? Я не уверен в том, что я понял это.
Сон — это когда я нахожусь в определенном состоянии, а в духовном каждый раз мы поднимаемся со ступени на ступень, от постижения к постижению. Я ощущаю мир, на следующей ступени я ощущаю его в более внутреннем состоянии, силы, которые действуют там. И мир мне кажется таким текущим, продвигающимся. И главным образом я начинаю больше видеть будущее. И это именно то, что происходит во сне. Почему мы во сне можем открыть будущее, когда мы проходим со ступени на ступень духовном, мы находимся в таком немножко тумане, оставляем предыдущую ступень, еще не ясно, что будет дальше, и постепенно это проясняется, но это медленно.
Но не каждый сон является пророчеством. Есть просто, когда человек видит какие-то сны.
Есть животный сон, есть это также и у животных. Когда мы в течение дня мы переживаем разные состояния, и ночью мозг освобождается от них, то есть он стирает их, он их выстраивает, складирует. И работает в нас, мозг наш работает как компьютер. Складирует, архивирует.
В основном сны чаще всего это просто ничего не себя не представляют.
Да, то, что ты думал, то, что ты переживал в течение дня, но поскольку это уже не выстроено, мозг уже не работает таким образом, когда он все анализирует и дает определение, не поступает новая информация к нему, и поэтому нам кажется, что все эти образы соединяются очень таким странным образом.
Как можно знать, что сон имеет какой-то особый смысл?
Только если ты в течение дня, когда тебе светит свет, и ты понимаешь, что происходит, и ты развиваешься духовно, и ты готовишь себя, и когда к тебе приходит небольшое такое бессознательное состояние, такое туман небольшой, ты поднимаешься на более высокую ступень в своем постижении, это называется сном. Ты не впадаешь в сон, не ложишься в кровать, ты бодр физически, но это внутреннее твое состояние называется сном.
Фараон видит сон. Давайте поймем, кто такой фараон.
Фараон — это весь наш эгоизм.
Это концентрация желания получать.
Да, именно его нужно исправить, именно если его мы будем использовать, мы выстроим из него гору, гору ненависти, гору Синай, мы раскроем его, как Амана, фараона, Белак, Балам, все вот эти грешники. Это все находится в нас, в каждом из нас.
Фараон — это, как сказали мудрецы, он, имя его состоит из тех же букв, что и слово «пепел», «прах».
Потому что все, что постигает человек, наш эгоизм, высасывает из человека, и человек остается пустым. Я гонюсь за разными вещами, я тяжело работаю, чтобы достичь чего-то. Хочу насладиться, и уже нет того наслаждения, которое я ожидал. Это называется, что он выжимает все наслаждение из меня.
То есть фараон внутри меня — это та сила, это тот черт, который постоянно спрашивает, что будет со мной.
С одной стороны, он толкает меня вперед. Это хорошо, я продвигаюсь, но из этого продвижения нет наслаждения. Так же, как сегодня мы видим развитие человечества. Мы развивались, продвигались с помощью фараона и пришли к всеобщему кризису. Нечем наслаждаться. Ты видишь, я удивляюсь, как со мной происходило это в жизни. В 50-е годы предыдущего века я учился в школе, и нам говорили, что через 50 лет, я помню, был такой учитель, ну, такой уже пожилой, и он сказал: «Вы увидите, через 20-30 лет люди будут работать не 8 часов, а 4 часа. У каждого будет отпуск, он сможет путешествовать, гулять. Люди будут ходить на концерты, будет так красиво». Он нарисовал нам рай, я вижу. Через 50 лет, даже немного больше, я вижу, что работают вместо 8 часов не 4, а 12, и какой там отпуск. И едут куда-нибудь там в Турцию на неделю.
Немножко окунаются в воду, и
все загрязнено. Мы не представляли таким наше развитие, то есть, ты видишь, эгоизм, который толкал нас к этому развитию и рисовал нам какие-то прекрасные картины, в итоге привел нас к развитию, которому ты хотел. На, возьми, подавись этим, и называется, что фараон выжимает все наслаждения.
Весь свет использовать для себя не ради развития духовного.
Да. Даже не для материального хорошего развития, поэтому все время он поступает таким образом, и это называется, что он продвигает человека как раз-таки к истине. То есть этот эгоизм, он как бы себя погребает тем самым, но для этого он рожден.
И вот из реки выходят 7 тучных коров. Фараон видит сон, видит 7 тучных коров и 7 худых коров, таких 7 анорексичных и 7 полных. Прежде всего, 7. Что это за число 7?
7 — это особое число.
Особое число для чего? Для кого? Для детей?
7 дней.
Что особенного?
7, поскольку высшая система, мы говорили, что через нее проходит свет, через эти формы, которые называются буквы, проходит свет и влияет на нас. И есть фильтрация светов, те, которые приходят к нам, чтобы они не сожгли нас, чтобы мы смогли бы существовать в этом мире, даже в нашем маленьком эгоизме, и чтобы этот свет, который приходит к нам, как свет отдачи, свет любви, он противоположен нам, и чтобы мы смогли бы его выдержать.
7 — это как бы уровни?
Это ступени скрытия, уменьшения светов.
Мы способны, как есть ручка громкости, так мы можем, так есть 8, 9 и дальше, то, что мы способны понять.
До 7.
Хорошо. Люди, а собаки тоже, например, считают до 7?
Нет, мы не говорим об этом, мы говорим только о духовном постижении. В духовном постижении у нас есть 7 ступеней, потом есть у нас еще, так же, как есть у нас 6 дней недели, либо мы говорим 600 тысяч лет скрытия и один дополнительный. Есть 6 тысяч лет, и 7 тысячелетие, это как шаббат, и потом есть еще 8, 9, 10 тоже. Но это уже более высокое постижение.
Но в нашей теперешней реальности все имеет семизначный цикл. Фарон видит сон, видит коров, 7 коров. И он очень обеспокоен. Он просит своих жрецов, своих советников, чтобы разгадали ему эти сны. Чтобы рассказали ему, что это значит.
Наш эгоизм, когда он видит, что все находится в его служении, он идет наполнить себя всем существующим, он видит уже заранее, что сколько бы он ни заработал, сколько бы у него ни было, все это пропадет, уйдет от него, и он останется пустым. И после 7 и еще 7 остается пустым на животном уровне. Это 7 коров, 7 и еще 7.
Это его обеспокоит, фараона?
Он обеспокоен, поскольку наш эгоизм... Когда ты встаешь утром и производишь какое-то действие, или, допустим, я сейчас делаю какие-то движения, мне необходима энергия для этого движения, верно? Откуда я могу взять ее? Я знаю, что если я могу положить руку на стул таким образом, мне будет удобнее. И вот это осознание, что мне будет удобнее, дает мне энергию произвести движение, ведь для всего необходима энергия. Если наш эгоизм, он производит очень четкие расчеты внутри нас. Очень четкие.
Но вы говорите, что это очень просто, мне хорошо. Я получаю наслаждение от того, что кладу руку на подлокотник.
Верно. Но если ты знаешь заранее, что у тебя не будет наслаждения от этого, тебе кажется, а потом его не будет, ты после большого усилия видишь, что ты достигнешь чего-то хорошего, и с этим ты остаешься пустым, ты не можешь к этому продвинуться. Это его заработит.
Фараона беспокоит то, что не может продвигаться вперед?
Конечно. Он ничего не получит. Все наслаждение нашего эгоизма, наш эгоизм — это фараон. Все мое наслаждение того, что я буду работать, буду тяжело работать, неважно, но потом у меня будет что-то хорошее.
То есть фараон,
он предвидит то, что ему будет плохо от этого.
Он может немножко понимать свой сон. Будет 7 хороших лет, когда я буду доволен, затем будет 7 голодных лет, когда я потеряю все, что было.
Верно. Он останавливается, он не знает, что ему делать.
И тогда он зовет своих жрецов.
И тогда нет продвижения, куда же двигаться.
Так что это за жрецы? Прежде всего, кто они такие? Говорят, 10.
Это все его средства, все, что только можно, на что он способен. Он хочет раскрыть, какова причина этого. И нет причины этого, потому что только в нашем эгоистическом желании, в нашей логике мы не можем понять, что мы продвигаемся неправильно. Ты видишь? Все человечество. Недавно собрались представители 8 ведущих держав, встретились главы мира. Но что они нашли? Хотели найти решение. Нашли собственную глупость, унижение. Им нечего предложить миру. Почему? Потому что, исходя из эгоизма, нет никакого рецепта, нет решения.
Нет внутри эгоизма, а...
И это... Он обращается к своим жрецам.
Кто такие жрецы? С точки зрения внутреннего содержания Торы.
Весь разум строится на эгоизме. и это не дает решения. Ты видишь, 5000 лет от Вавилона и до сегодняшнего дня мы продвигаемся в эгоизме, мы делаем революции, меняем мир, и мы все время выходим с отрицательным итогом.
Принято думать, что жрецы — это разные колдуны, которые пришли в мир. 9 из них попали в Египет, и они занимались разными такими колдовствами, чудесами. Что это такое именно?
Смотри, можно производить разные эти колдовства, но после всего этого ты обнаруживаешь, что ты испытываешь ущерб, потому что согласно природе творения желание получать никогда не может наполниться. Мы говорили как-то, что есть у меня желание, я хочу выпить, я пью, наполняя свое желание наслаждением, и тогда и желание и наслаждение исчезают, и я остаюсь на нуле. И ноль — это называется, что я произвел усилия и нахожусь в ущербе. И так проходит вся моя жизнь с отрицательным итогом.
И поэтому фараон не может жить, потому что он говорит: «Я фараон».
Поэтому человек в своей жизни все время хочет закрыться, не хочет думать о смерти, даже о старости, ни о чем, потому что это лишает его вкуса к жизни. Но если бы он видел, чтобы он все время развивался, и телесная смерть совершенно не мешает.
Вы утверждаете, что не нужно думать о сегодняшнем моменте?
Нет, нужно, но если ты связываешь сейчас с будущим, то у тебя есть какая перспектива?
Есть множество теорий, которые называются New Age, новая волна. Предлагаю думать о текущем моменте, и настоящее — это настоящее, знаете.
Но это как раз-таки для того, чтобы закрыться, забыться. Это как у фараона. Нет никакого ответа. В будущем я предпочитаю ничего не делать сейчас, но наш эгоизм умный. Если это раскрылось, ему он должен это решить, иначе он не может жить.
И послал фараон, и позвал Йосефа. И после того, как он разгадал сон главного виночерпия, Йосефа одели в царские одежды, и Йосеф, мы знаем, что вся его история началась со снов. Вся история его жизни сопровождается снами. Он видит сны, другие видят сны. Что делает его таким специалистом по разгадке снов?
Потому что он уже Йосеф, не фараон. Йосеф — это наше свойство, которое связано с Творцом. У нас есть всего лишь 10 сферот. Мы как-нибудь нарисуем их, может, нам будет тогда легче. И мы проведем все объяснения, все Торы, и увидим, что все творение — это всего лишь 10 сферот. Йосеф — это Йесод, основа. Есть Хесед, Гура, Тиферет, Нецехот, Йесод. И Малхут — Йесод. Йесод — это как основа, основа в нашем мире. Это на этом свойстве Йосефа можно построить все исправления. И поэтому, когда в человеке раскрывается это свойство Йесод, он может связаться с Малхут, это фараон.
Что такое Йесод у меня?
Йесод — это свойство отдачи, которое находится в скрытом виде в человеке, и это свойство отдачи при правильной связи с эгоизмом.
Это оппозиция эгоизму?
Это оппозиция, с одной стороны, но это помощь против него. То есть правильное использование нашего эгоизма может продвинуть нас к духовному. Поэтому написано в Торе, что фараон приблизил сынов Израиля к Творцу. То есть мы и сейчас видим, что он подталкивает нас вперед, к духовному развитию в итоге. И это как бы против его природы.
Сфера Йесод, которая олицетворяет Йосеф, это руль эгоизма?
Верно.
То, что управляет эгоизмом?
Да. И таким образом, так скрыто, так плавно он входит в Египет. И фараон видит, что без этой навигации Йосефа он и не сможет продвигаться. Он разгадывает действительно сны правильно. Он дает также и решение.
Так, по поводу решения. Написано в Зоре, в главе Вэшер, все сны мира разгадываются устами. Как мы можем разгадать сон?
Уста — это то место, где находится масах духовного парцуфа. В духовном парцуфе есть рож и пе. Это то место, где мы принимаем решение. Пе — уста — это место, куда входит наслаждение.
Но главный пекарь и главный виночерпи — это тоже два вида наслаждения, входящие через уста.
Это соответствует свету хухма и свету хасадим.
Но я не уверен, что я понял.
У нас есть наслаждение, которое называется свет хасадим. Относительно этого в нашем мире есть еда, продукты, и есть свет хухма. Относительно этого в нашем мире есть напитки, вино.
Так, разгадка снов происходит устами. Что это означает?
Уста — это как бы источник наслаждения для человека. Ты видишь, животное все время только ищет пропитание, и мы тем же образом существуем. Но не обязательно, может быть, через рот, а услышать, увидеть. И все-таки это все называется уста человека. Но если мы можем произвести правильные расчеты, для чего мы наполняем себя, что стоит из всего этого наполнения, которое мы получаем в мире, чтобы у нас был выигрыш какой? Этим образом мы сможем вырастить себя и достичь вечного наполнения. Поэтому через двух этих министров, этих начальников, Йосеф приходит к связи с фараоном. Сейчас впервые происходит встреча.
Его разгадка снов, она очень практична. Это семь голодных лет, это семь сытых лет.
Связь между ними.
Очень практично.
Верно, но связь между ними, что делать?
Что это означает?
Прежде всего, само решение приходит после того, как ты правильно прочитываешь сон. Перед тобой есть 7 лет и 7 лет. То есть есть подъем и есть падение в твоей жизни.
Нам это кажется очень простым, это решение. Почему жрецы с их разумом не смогли его разгадать?
Я хотел бы посмотреть на тебя, если тебе снятся коровы или колосья, и ты уже знаешь, что это говорится о тебе, о твоей жизни? Подумай так вот, просто.
Ну, например, я вижу сны. Я стараюсь их разгадать для себя.
Да?
Вы разве не пытаетесь разгадать свои сны?
Нет, а зачем? Это просто работа мозга, не более того.
То есть, или есть решение, или нужно просто...
Я не особо озабочен этим, потому что это касается только животного уровня человека, эти сны. Это не те сны, с которыми я могу думать о духовном развитии. Это не выходит из рамок ни живого, растительного и животного уровня, ни дальше этого тела.
Вы говорите, что все часы, которые я потратил психологов, которые пытались сказать мои сны, это просто так коту под хвост.
Не только это пошло прахом. Пока что мы продвигаемся. То, что интересно в этой главе, микец, само слово, конец. У нас наконец-таки происходит встреча между методикой того, как исправить фараона, приходит Йосеф, как обладатель методики. У нас изнутри раскрывается духовная эта маленькая сила.
Слово «кец» — «конец» может означать как «конец», так и «пробуждение». Или граница чего-то, когда Йов положил конец тьме.
Это, в общем, новое развитие.
Когда Иов положил конец тьме, у меня такая ассоциация возникает с египетской тьмой. Сейчас мы в Египте, а Египет, мы знаем, что это именно самое нечистое место, темное.
Будем надеяться, что мы почувствуем, что мы находимся в Египте. Это же нужно почувствовать. Есть люди, которые празднуют, ничего не чувствуют. Есть два соседа. Один чувствует, что он в египетской тьме, а другой говорит, в чем проблема, посмотри, все есть у тебя в жизни, наслаждайся.
Египетская тьма — это место, где мы можем жить именно сегодня.
Это внутреннее в человеке, это зависит от вопросов человека. Если у него есть такие вопросы внутри, когда он говорит, что лучше смерть, чем такая жизнь, что он должен что-то сделать со своей жизнью, а есть другие, которые говорят, ну почему, я могу закончить месяц, мне достаточно.
Ну, допустим, если говорить о человеке, если у человека есть какие-то сомнения, трудности, это не состояние египетской тьмы. это состояние, потому что египетская тьма, ты не знаешь, что находишься в этой проблеме.
Египетская тьма, это ты знаешь, что ты находишься, что у тебя есть проблема, и твоя жизнь, она ограничена. Она не дает тебе ответа на вопрос, в чем смысл моей жизни. Египет — это изобилие. У тебя есть все. Сыны Израиля в Египте никогда не страдали, они потом плакали. Где лук, где чеснок, мясо, которое мы ели в Египте?
И они еще скучали со своими арбузами.
Да. Там было изобилие, и земля Гошен, между прочим, там все цвело, все росло, самое прекрасное место благоприятное.
Но пока что мы говорим о периоде Бен-Эмецарим, вместе с ним. Это означает стеснение, место, которое давит на тебя, сокращает тебе, дает тебе очень ограниченный аспект зрения.
Тот, кто чувствует, что он находится в таком состоянии, называется, что он находится в Египте. А тот, кто не чувствует, так для него это не Египет. А в этом понятии Египет, Миц — это концентрация, сосредоточение зла.
Так есть люди, которые находятся в египетской тьме и не догадываются об этом.
Так они не находятся, потому что человек сам себя определяет, где он находится, в каком состоянии.
Есть люди, которые чувствуют, что им очень хорошо.
Пока это еще до осознания зла. Египет, буквально это осознание зла, когда ты находишься под властью эгоизма, которая все время властвует над тобой и определяет тебе всю твою жизнь, и ты не свободен ни в чем, и ты буквально как животное.
Может быть, хорошо это закрыть глаза и...
Если ты можешь, пока что, пожалуйста. Но в конце концов, эгоизм разовьется настолько, ты видишь, согласно этому состоянию, что он уже нуждается в Юсефе, и с помощью Юсефа начинает развиваться дальше, и мы увидим, что он должен еще пригласить Якова, и он не может развиваться сам.
Вы говорите, что сам эгоизм подозревает себя в том, что он находится в тупике.
Не может развивать себя сам, не может наполнить себя сам. Ты видишь, мир входит в депрессию, в наркотики, в разные такие вещи. Он нуждается в чем-то духовном. Он не может решить ни одной проблемы из всех системных проблем, которые есть сегодня. Это состояние фараона, который уже начинает кричать, где решение? И тогда должен прийти Юсеф и объяснить, что есть решение. Давай вместе с тобой проделаем какую-то работу.
Юсефу было 30 лет, когда он предстал перед фараоном. Сам Юсеф был много лет в тюрьме. У него были проблемы, очень тяжело, он должен был их решать. Я говорю о себе. Как в такой стеснительных таких обстоятельствах, во тьме, как можно продолжать верить? Как можно продолжать верить, что Творец управляет тобой? Тяжело?
Это лучше, чем в изобилии, потому что изобилие человека затыкает, и мы видим, насколько удары помогают нам задать вопрос, откуда эти удары, почему они, и мы постепенно раскрываем их причину и цель.
И именно сейчас, когда мы испытываем кризис, нам легче присоединиться к свету, к высшему.
Верно, но не это правильный путь. Удары должны быть не из самих ударов, а из того, чтобы я спросил себя заранее, без вопросов. И тогда буду продвигаться с помощью моих вопросов. Я буду продвигаться от хорошего. То есть я сам в себе пробуждаю опустошенность и спрашиваю, как я могу быть более наполненным, чем сейчас.
Хорошо, мы еще увидим, что фараон, не этот фараон, а другой, получит удары.
Уже не от Юсефа, а от Моше.
Спасибо вам, рав Лайтман.
Все, закончилось?
Когда нам хорошо, время бежит быстро. Я надеюсь, что мы наполнились, и мы почувствуем.
Я надеюсь, что мы постепенно поймем, что Тора говорит о человеке изнутри человека. Как он должен видеть себя, где мой фараон, где мой Моше, где Юсеф, где все силы внутри меня, и как я с их помощью могу достичь такого прекрасного развития, чтобы сейчас в этом мире почувствовать будущий мир.
Может быть, сделаем это на следующей неделе. Оставайтесь с нами. До свидания.